Глава 10. Даже случись с Эйвери Балу такое, что он в один миг лишился бы своего состояния, его вышибли бы с поста президента Federal Holding Corporation, он бы не голодал. В жизни еще не видел более аккуратно упакованного и перевязанного пакета, чем тот, который Балу положил на стол перед Вулфом, прежде чем сел в кресло. Любой отдел доставки в городе схватил бы такого работника с руками и ногами. Я полагаю, он сделал это сам, если учесть содержимое пакета, но вполне допускаю, что это могли сделать и в банке. Морщинки на лице президента казались глубже обычного, и выглядел он настолько усталым, насколько твердила его жена. Усевшись, он опустил голову и несколько раз потер ладонью брови. После подобного жеста во вторник последовала просьба о том, чтобы чего-нибудь выпить. На сей раз, похоже, ему было не до выпивки. Он поднял голову, расправил плечи и посмотрел на Вулфа.
«Итак, вы говорите, что я не могу ни нанять вас, ни заплатить вам, верно?»
«Да, и я объяснил, почему», — ответил Вулф.
«Я знаю. Но ситуация... Словом, я хочу, чтобы вы пересмотрели свое решение». Он повернулся ко мне. «Вы пообещали узнать, когда этот Кеттер впервые услышал мое имя. Вы узнали?»
Я помотал головой.
«И еще вы сказали, что... это могло случиться 4 месяца назад».
«Правильно», — подтвердил я, — «но с таким же успехом и 8 или 10 месяцев назад».
4 вполне достаточно». Балу снова обратился к Вулфу. «Я знаю, что у вас огромный опыт, но, возможно, вы не очень четко представляете, насколько важна репутация для человека моего положения». Байрон писал о величии и ничтожности имени, но он был поэт. Поэту дозволены вольности, губительные для такого человека, как я. Я уже говорил, что принимал исключительные меры предосторожности, посещая мисс Кер. Никто из тех, кто мог меня видеть в ее доме, не способен меня опознать. Я полностью доверял ей и был с ней более чем щедр. Поэтому я был полностью убежден, что никто не подозревает о моей слабости.
Он замолк, должно быть, ожидая комментариев со стороны Вулфа. И Вулф подыграл ему.
«Вы должны знать, что единственные надежные тайны — это те, про которые вы сами забыли».
Балу кивнул.
«Я уже понял, что есть много такого, о чем я должен был знать, но чего не знал и не знаю теперь. В отношениях с мисс Кер я допустил серьезную ошибку. Я был глупцом. Я должен был предвидеть, что она тоже могла увлечься. Так ведь и случилось, верно? Она всерьез увлеклась мистером Кеттером».
Вулф посмотрел на меня.
«Арчи».
«Она сгорала от страсти», — заявил я. «Рвалась за него замуж».
«Да, я был глупцом. Но зато теперь мне стало понятно, почему она рассказала ему обо мне. Это очень важно. Она и впрямь была осторожной, но с ним утратила осторожность. Это ведь логично».
Он ждал ответа, и Вулф вновь ублажил его.
«Да.
И тогда он узнал мое имя. Никто, кроме него, не знал. Значит, он негодяй и шантажист. В течение 4 месяцев я платил ему по $1000 в месяц. Почти наверняка он также и убийца. Не знаю, почему он ее убил, но он негодяй.
Вулф посмотрел на меня, а я уставился на него. Я приподнял одну бровь. Взгляд Вулфа вновь переместился на Балу.
«Почему, черт побери, вы не сказали это раньше?» — проревел он. 2 дня назад!» Тогда я еще всего не понял. А теперь, хорошенько подумав, разобрался. Вы слишком резко со мной разговаривали и выбили меня из колеи. Убеждали, что Кеттер невиновен. Я уверен, что убийца он. Он мерзавец. Надеюсь, его будут судить, и он получит по заслугам. Поэтому я и здесь. В прошлый раз вы сказали, что если состоится суд, то мое имя неизбежно всплывет. Так вот, этого нельзя допустить. Мое имя не должно быть связано ни с любовной историей, ни тем более с убийством.
Он указал на лежащий перед Вулфом сверток. «Здесь 50 тысяч. В 50-долларовых банкнотах.
Вы сказали, что связаны определенными обязательствами. Но у вас не может быть никаких обязательств перед шантажистом и убийцей».
Балу перевел дух.
50 тысяч только задаток. Я и в самом деле в ловушке. Причем положение даже серьезнее, чем я думал. Так что я должен спастись любой ценой. Честно скажу, что не знаю, как это можно сделать. Но вы знаете Кеттера и сумеете с ним договориться. Я не прошу ни о чем противозаконном. Если у полиции достаточно доказательств, чтобы осудить его, ради бога. Но мое имя не должно фигурировать. Вы сами сказали, что поскольку никто ко мне не приходил, моего имени в дневнике нет. Да и Кеттер, должно быть, еще не проговорился. Это так?
Да. Вулф теребил нижнюю губу кончиками 2 пальцев.
Вы несколько торопитесь, мистер Балу. Я согласен, что не обязан представлять интересы шантажиста и убийцы. Но так ли это на самом деле? Я должен знать больше. Опишите человека, которому вы платили.
Я никогда его не видел. Я отправлял деньги по почте.
Когда и как он впервые их потребовал?
По телефону. Однажды в сентябре вечером мне позвонили домой. Звонивший представился Робертом Сервисом Киплингом. Когда мне передали такое имя, естественно, я согласился поговорить. Он сказал, что мне не нужно объяснять, почему он назвался таким именем, и добавил, чтобы я шел в находящуюся поблизости аптеку и в 10 вечера ждал там звонка в телефонной будке. Вы, конечно, понимаете, что я повиновался. В 10 часов телефон зазвонил, я снял трубку. Я услышал тот же самый голос. Вам не обязательно знать все, что он сказал. Он привел достаточно доказательств, чтобы убедить меня в том, что ему известно о моих посещениях квартиры Изабель. Он сказал, что ему вовсе не хочется расстраивать мою личную жизнь и что он надеется на то, что я должным образом оценю его благородство. На следующий день я должен был отправить ему по почте 10 100-долларовых купюр и столько же 15 числа каждого последующего месяца. Я пообещал. Балу снова потер бровь ладонью.
Я знаю, что уступать шантажисту неправильно. Но ничего не мог с собой поделать. Он отказался ответить на вопрос, откуда узнал мое имя. Но, судя по отдельным репликам, он не просто заметил меня там и опознал. Чего стоит одно лишь имя? Роберт Сервис Киплинг. На следующий день я отправил ему деньги и исправно отсылал их каждый последующий месяц. Но теперь мне все ясно. Безусловно, это Кэтер. Мисс Кэр все ему рассказала. «Вполне резонное заключение», — кивнул Вулф. «Но и только. Его имя и адрес, на который вы посылали деньги. Имя, конечно, выдуманное, а адрес такой. До востребования почтовое отделение Grand Central, Лексингтон-авеню и 45-я улица. Мильтону Фейлсу».
«Фейлсу?»
«Да». «Вот как». «Занятно». Вулф закрыл глаза, но несколько секунд спустя открыл их.
«А вы не пытались выяснить, кто он такой?»
«Нет». «А зачем? Что бы это дало?»
«Если это был мистер Кэттер, вы могли бы все это предотвратить. А вы рассказали про шантажиста мисс Кэр».
«Да». Я спросил, назвала ли она кому-нибудь, хотя бы одному человеку, мое имя, но она категорически отрицала это. Она солгала. Она была просто вне себя от возмущения. Я даже поразился. Ее реакция показалась мне. Он замолчал, облизнул губы, нахмурился, потом кивнул.
«Я понимаю. Конечно. Я сказал, что не знаю, почему он убил ее. Но теперь все стало понятно. Она узнала, что Кэттер шантажист, сказала ему об этом, и он убил ее. Господи, если бы я мог знать, черт бы его побрал!»
Оказывается, кое-какие страсти были ему не так уж и неведомы. Я уже собрался даже предложить ему выпить, но тут вмешался Вулф.
«Вопрос. Голос по телефону. Это точно был мужчина?»
«Да».
Он пытался его исказить, говорил фальцетом, но это, безусловно, мужчина. «С тех пор он еще звонил вам?»
«Один раз. 17 декабря. Домой. Опять назвался
Робертом Сервисом Киплингом. Сказал, что посланное до него дошло, и все».
Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, сцепил пальцы на животе и выдвинул губы. Балу стал что-то говорить, но я жестом остановил его, хотя мог бы этого не делать. Когда Вулф начинает втягивать губы и выпячивать их, то полностью отключается и ничего не слышит. Балу опустил голову и, удивительное дело, закрыл глаза. Так что первые 3 минуты я пребывал в полном одиночестве. Наконец Вулф вернулся к жизни и спросил меня, могу ли я разыскать Сола и Фреда. Я ответил, что да, но не знаю, как скоро. Вулф велел мне идти на кухню, дозвониться до них и немедленно вызвать сюда. Для того, чтобы разыскать по телефону пару людей и пригласить их прийти, особого умения шевелить мозгами не требуется. Поэтому, названивая Солу и Фреду, а Солу мне пришлось искать по 3 номерам, я одновременно размышлял. Не о Боре. Мне не слишком верилось, что он шантажист. Я думал о том, почему фамилия Фейлс показалась Вулфу такой интересной. По тону Вулфа я точно знал, что он не прикидывается. Раз уж он заинтересовался этой фамилии, то мне тем более стоит поломать над ней голову, поскольку я располагал точно теми же фактами, что и он. Я бы отдал новую долларовую банкноту, чтобы узнать, сколько людей из всех, кто прочитал этот отчет, догадаются, где тут зарыта собака. Вернувшись в кабинет, я еще не догадывался, хотя раздумывал над этим добрых 5 минут после того, как дозвонился до Сола. Войдя в кабинет, я остановился. Красное кожаное кресло пустовало. Я спросил Вулфа. «Вы спустили его с лестницы?» Вулф покачал головой.
«Он в гостиной. Отлеживается. Сол и Фред не должны его видеть. Ты договорился с ними?»
«Уже едут». Я прошел к своему столу.
«Жаль, конечно, что
Ори докатился до вымогательства, но, с другой стороны, свадебные кольца, мебель, свидетельство о браке — все нынче дорого. Вздор. Вам легко говорить. Перед вами как-никак лежат 50 тысяч. А что вы нашли интересного в том, что он взял себе псевдоним Фейлс?
«Ты неправильно произносишь», — сказал Вулф. «Впрочем, как и мистер Баллу».
«Разве не Фейлс?»
«Нет, конечно. Напиши эту фамилию латинскими буквами, но прочти не по-английски, а произнося каждую букву. Что получится?»
«F-A-L-E-S». «Фалес?»
«Конечно.
И что тут интересного?»
«Мильтон тоже любопытно», — произнес Вулф. «Фалес из Милета в 6-7 веках до нашей эры возглавил семерку мудрецов-философов Древней Греции. Он обогнал Евклида на 3 столетия, основал геометрию, первым предсказал солнечные затмения с точностью до 1 дня. Он был первым воистину великим математиком. Фалес Милетский».
«Черт побери!» Я бухнулся на стул, размышляя над услышанным. «Вот это да! Нервы у него должны быть железные. Ведь Баллу окончил колледж. Он вполне мог увлекаться математикой и уж по меньшей мере слышать про Фалеса Милетского.
Но знал ли он, что зять мисс Кер преподает математику?»
«Вряд ли», — высказался я. «Да и кто бы мог подумать, что у подлого шантажиста столь своеобразное чувство юмора. Вы уже сказали Балу о своем открытии?»
«Нет, он подождет. Я хотел бы выпить пива».
«А я не отказался бы от молока. Я встал. Что ж, теперь, похоже, нам уже есть за что зацепиться». И отправился на кухню. Фриц был внизу, в своей комнате, но мне его помощь не понадобилась. Наливая молоко, доставая из холодильника пиво и относя поднос в кабинет, я продолжал ломать голову над свежей задачкой и заодно вспоминал, как вел и что говорил Барри Флеминг днем в понедельник. Отхлебнув молока, я вспомнил, что у нас гость, заглянул в гостиную и осведомился, не хочет ли он чего выпить. Балу лежал на диване, прикрыв глаза рукой. От выпивки он отказался. Пока я выходил, Вулф прошел к книжным полкам, взял том британской энциклопедии и теперь что-то читал. Когда я снова поднес к губам стакан, он произнес:
«Фалес усовершенствовал теорию неравностороннего треугольника и теорию линий на плоскости. Он впервые доказал, что стороны подобных треугольников пропорциональны. Это теорема Фалеса. Он первый доказал, что диаметр делит круг на 2 части и что противоположные углы, образованные при пересечении 2 прямых линий, равны между собой».
«Обалдеть можно», — воздал я должное заслугам Фалеса. Фред прибыл ближе к 11. Я провел его на кухню, поскольку Вулф продолжал копаться в энциклопедии, хотя с Фалесом покончил давно. Когда пришел Сол, я послал его на кухню к Фреду и сказал Вулфу, что все в сборе и ждут указаний, но в ответ удостоился свирепого взгляда, так как прервал Вулфа на середине интересной статьи. Я знал, что она интересная, поскольку во всех 24 томах британской энциклопедии не нашлось бы ни единой страницы, которую Вулф посчитал бы неинтересной. Как бы то ни было, я прогулялся на кухню и привел нашу парочку в кабинет. Сол, как обычно, занял красное кожаное кресло, а Фред уселся в одной из желтых. Встреча оказалась рекордно короткой.
«Я прошу прощения за то, что извлек вас в столь поздний час, да еще зимой», — начал Вулф. «Но вы мне очень нужны. У нас появились кое-какие новости. Человек, который платил за квартиру Мискер, назовем его Икс, сейчас здесь, в гостиной. Он рассказал мне то, о чем должен был рассказать 2 дня назад. В сентябре ему позвонил некто и потребовал денег. Этот некто знал о визитах Икса к мисс Кэр и вымогал деньги. $1000 сразу и по 1000 ежемесячно. Деньги требовал присылать по почте до востребования на вымышленную фамилию. Икс уже заплатил ему 5000. Икс убежден, в силу определенных причин, что шантажист Ори Кеттер. В воскресенье вечером я интересовался вашим мнением. Может ли Ори быть убийцей? Сейчас я задаю другой вопрос. Может ли он быть вымогателем? Шантажировал ли он Икс? Фред
нахмурился. Вид у него был сосредоточенный.
«Все было, как вы сказали?» — спросил он. «Чистое вымогательство?»
«Да».
«Нет, сэр», — потряс головой Фред. «Это невозможно».
«Сол?»
«Я хочу уточнить», — начал Сол. «Это совпало по времени с тем периодом, когда Ори сам приходил к ней?»
«Да».
«Тогда нет. Я согласен с Фредом. Это невозможно. Для этого нужно быть законченным негодяем».
«Приемлемо», — произнес Вулф. «Мы с Арчи уже пришли к определенному заключению. И я почти наверняка знаю, кто этот шантажист. Но хотел услышать ваше мнение. Но вызвал я вас не только для этого. Завтра вам придется кое-чем заняться. Арчи, они могут подождать в твоей комнате?»
«Даже не на кухне». Вулф ни в чем не полагался на случай. Вдруг, например, в окно кухни ворвется тигр-людоед, и Сол с Фредом бросится на утек в прихожую и случайно заметит Балу. «Я сказал, что они могут располагаться в моей комнате, если не насвинячат там, конечно». И сыщики двинулись к лестнице. Вулф выждал минуту, после чего велел мне привести Баллу. Президент корпорации по-прежнему лежал на диване, но при моем появлении вскочил и затараторил. Я посоветовал ему приберечь красноречие для Вулфа и провел в кабинет. Клянусь, что самый первый взгляд он бросил на стол, чтобы убедиться в том, что сверток на месте. Да, привычка остается привычкой, даже когда попал в такой переплет. Едва успев сесть в красное кожаное кресло, Балу тут же заговорил. «Я все обдумал. Я ответил на ваши вопросы и сделал вам щедрое предложение. Более чем щедрое. Или вы принимаете его, или нет. В прошлый раз вы сказали, что Кеттер не убийца. Не пытайтесь только теперь убедить меня в том, что он не шантажист».
«Вы опережаете события», — заявил Вулф. «Мистер Кеттер и впрямь не шантажист».
У Балу челюсть отвисла.
«Вы... после всего, что я вам сказал?»
Он встал и взял со стола свой сверток.
«Сядьте. Я могу назвать имя шантажиста». «Я уже назвал его».
«Нет. Вы знаете только его псевдонимы. Роберт Сервис Киплинг и Мильтон Фейлс. Его подлинное имя — Барри Флеминг, муж сестры мисс Кэр».
«Какая чушь! Да еще час назад вы даже не подозревали о том, что меня шантажируют!»
Вулфу пришлось бы запрокинуть голову, чтобы сосредоточить взгляд на лице Балу, который продолжал стоять столбом перед столом. А поскольку Вулф терпеть не может запрокидывать голову, он вообще не стал смотреть на Балу и ответил в никуда.
«Для делового человека вы поразительно твердолобы. Вы попали в настоящий переплет. И я — ваша единственная надежда. Вам нужна помощь. Но к адвокатам вы обратиться не рискнете, поскольку не хотите, чтобы вскрылась ваша связь с мисс Кэр, а также причастность к убийству. Но говорите вы и действуете так, словно сами правите балом. Вот и сейчас вы вскочили и схватили сверток с деньгами. Фу! Либо сядьте и выслушайте меня, либо уходите».
Что ж, надо воздать должное президенту Federal Holding Corporation. Все-таки он не поступился ни своей гордостью, ни гонором. Вернуть сверток на стол Вулфа значило бы проявить слабость. Вместо этого Балу положил сверток на маленький столик возле красного кожаного кресла и сел в кресло так, что все было у него под контролем.
«Слушаю», — сказал он.
«Так-то лучше», — произнес Вулф. «Начнем с мистера Кеттера. Одного лишь знания человека мало, чтобы твердо сказать, что он не может быть убийцей, но достаточно, чтобы с уверенностью судить о том, что он не может быть шантажистом. Убийство может быть совершено внезапно, в порыве. Шантаж нет. Четверо из нас уже многие годы знакомы с мистером Кеттером, и все мы единодушно пришли к выводу, что мистер Кеттер не мог вымогать у вас деньги. Теперь перейдем к шантажисту. Если произнести его имя и фамилию на английский манер, как и делает большинство американцев, то получится Милтон Фейлс. Если же я произнесу его фамилию иначе, Фалес, она что-нибудь для вас значит?
А должна значить?
Да.
Балу нахмурился.
Фалес. Кажется, вспомнил. Древняя Греция. Солнечное затмение. Геометрия. Достаточно, кивнул Вулф. Знаменитое имя в истории математики. Фалес Милецкий. Мильтон Фейлс. Барри Флеминг, зять мисс Кер, преподает математику в школе. Мисс Кер рассказала про вас сестре, а та, в свою очередь, мужу. Вот вам и шантажист.
Фалес, нараспев произнес Баллу.
Фалес. Милет. Фейлс. Мильтон. Черт возьми. Кажется, вы правы. И Изабель. Мисс Кер. Она же клялась, что никому обо мне не говорила. Да. Она солгала. Интересно, кому еще она рассказала? Возможно, никому. Эти двое значили для нее особенно много. Думаю, мы можем предположить, что о вашей связи с мисс Кер знают только пятеро. Мистер Кеттер, мистер и миссис Флеминг, мистер Гудвин и я. И только трое знают, что вас шантажировали. Кроме шантажиста, конечно, мистер Гудвин, вы и я. Двое моих помощников, которые сейчас наверху, знают, что у кого-то вымогают деньги, но не знают, у кого. Теперь прошу вашего внимания. Моя цель состоит в том, чтобы вызволить мистера Кеттера и не допустить суда над ним. Я бы мог добиться этого просто, рассказав полиции о том, что вас шантажирует мистер Флеминг. По меньшей мере, это отвлекло бы их от мистера Кеттера. Но я не намерен так поступать. Тем более, что о шантаже я узнал только благодаря вам. А потому я вам весьма признателен и даже обязан.
Балу похлопал рукой по свертку.
И еще это. Это ваше. Я не принял денег и не приму, пока не сумею твердо доказать, что вы не убивали эту женщину. Шантажист не является убийцей ipso facto. Я обязан вам, поскольку мы потратили 4 дня на поиски кого-нибудь с подходящим мотивом и потерпели неудачу. Вопрос. Как скоро после первого телефонного звонка от вымогателя, вы рассказали о нем мисс Кэр.
Сразу же, день или два спустя, кто-нибудь из вас возвращался потом к этой теме, вы или она?
Да. Несколько раз она спрашивала, продолжается ли шантаж. Я рассказал ей о телефонном звонке в декабре. Последний раз она спрашивала меня об этом в январе. Примерно в середине месяца.
Вулф кивнул.
Она поняла, что это ее зять. Сказала ему, чтобы он это прекратил. А он...
Более того, вмешался я. Она собиралась пожаловаться сестре на него. И он предпочел убить ее.
Возможно, ипсо факто он и не убийца, но ипсо Арчи Гудвин, безусловно, убийца.
Мистер Гудвин порой бывает излишне горяч, обратился Вулф к Балу.
Но он разговаривал с ними обоими, с мистером и миссис Флеминг, достаточно долго.
Он указал на сверток.
«Если я заработаю эти деньги, то возьму их. Сейчас же вы нанять меня не можете. Моя цель — освободить мистера Кеттера, ваша — избежать разглашения вашего имени. Если я смогу помочь осуществлению вашей цели без ущерба для своих планов, то так и сделаю. Когда будете уходить, заберите деньги с собой. Здесь, в моем сейфе, они могут повлиять на ход моих мыслей».
«Что вы собираетесь предпринять?» — спросил Балу требовательным голосом.
Опять требовательным. «Не знаю. Сейчас я собираюсь обсудить свои планы с мистером Гудвином, мистером Пензером и мистером Даркином».
Он взглянул на часы.
«Почти полночь. Если не хотите, чтобы еще два человека узнали вашу тайну, то ступайте.